Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер. В Москве 22 часа 4 минуты. В программе «Вместе с психологом» у микрофона Елена Дроговцева. Как всегда, в среду со мной в студии представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» психотерапевт Дамиан Синайский. Добрый вечер, Дамиан.
Добрый вечер, Елена. И хотел бы сегодня тоже добрый вечер пожелать нашему звукорежиссеру очаровательной Евгении, без которой бы передача, может быть, не состоялась. И добрый вечер всем слушателям.
Добрый вечер, и сегодня у нас актуальная тема «Других не держим». Звучит она так: «Ложь или синдром Мюнхгаузена?» Вы можете позвонить в прямой эфир и обратиться с вопросом к нашему гостю или написать нам на СМС-портал. Наши каналы связи: СМС-портал +7 925 888 894 8, телефон прямого эфира +7 495 773 7394 8, твиттер «Собака» говорит МСК. И, Дамиан, вот у меня первый вопрос к вам. Существует ложь, существует неправда, существует фантазия, вранье. И как разграничить эти понятия? И как нам понять, кто перед нами, лгун или фантазер?
Угу. Столько слишком много слов и много смыслов. Я думаю, мы в течение передачи будем это все разбирать, и надеюсь, как бы мы их разберем. Разграничения есть, но, я думаю, таких серьезных границ нету. Важна именно смысловая составляющая, по которой мы постепенно, может быть, и разберем.
А что такое синдром Мюнхгаузена? Расскажите, пожалуйста.
Там немножко тема была другая. Милый лжец или синдром Мюнхгаузена. То есть я бы хотел... Это лжец, но милый, чтобы немножко не слишком отягощать. Синдром Мюнхгаузена, ну, исходя из главного героя нашего любимого мультика. То есть это такое вот надуманное расстройство, когда человек придумывает какие-то приключения и сам иногда верит в это. Угу. Но я бы хотел бы вот начать все-таки передачу, как мы всегда начинали, с внешнего какого-то уровня, а потом спуститься на уровень вот конкретно взятого человека, нас самих, потому что есть внешний, как всегда, аспект и внутренний аспект. То есть на внешнем аспекте те темы, которые, мне кажется, важно затронуть, но я думаю, мы их не будем разбирать, а будем разбирать чисто психологию отдельно взятого человека. Неважно, лжец он, фантазер он или человек, который сам себя обманывает. То есть вот начать я бы хотел бы с таких внешних аспектов, где обманывали и лгали именно, так скажем, большинство населения или всему народу. То есть это такие великая ложь 20 века. Если взять в области политики и общественных отношений, то это, конечно, революция 17 года, когда провозгласили власть народу, заводы рабочим, землю крестьянам. Это была такая величайшая ложь и десятки миллионов жертв. Вторая ложь, то же самое по равносильно, это, конечно, когда развалился Советский Союз, когда был всенародный референдум, но народу в очередной раз обманули и сказали, что все будет хорошо. Десятки миллионов, в частности, вот русских, оказались без родины, людьми второго сорта, в одночасье. Есть это в области, соответственно, в области экономики. В области экономики я бы хотел сказать, что, наверное, величайшая ложь 20 века – это вот наша ваучерная революция, когда, опять-таки, те поколения многочисленных людей, которые зарабатывали активы производственные, это все оказалось в руках отдельных кучки людей, которые, опять-таки, обещали машину за один ваучер, на тот момент «Волгу», и не выдержал свои обещания. В области финансов здесь международный, я думаю, аспект. Величайшая ложь – это когда в 1944 году 70% золота было в США, и, соответственно, американцы очень хорошо сорганизовались, и Бреттон Вуди, они соглашение, так называемое, подписали, доллар стал таким, так сказать, эквивалентом золотым, что ли, золото-долларовый стандарт, так называемый. Вначале они это все подписали, что за тройскую унцию $35, но в 71 году в одностороннем порядке было решено отменить этот доллар, но уже ряд экономик было подсажено на долларизацию, так называемую, И представляете, финансовое состояние вышло из-под национального контроля многих стран и перешло под контроль отдельно взятой так называемой федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. Но это те темы, которые бы не хотелось разбирать, потому что там много политики, а нам хотелось бы чисто вот про психологию. Но, тем не менее, обман народа – это тоже такой важный фактор. Ну и, конечно, в области культуры, такой культурологической, цивилизационной, это так называемая ложь, которую еще обозначила Екатерина Великая, Екатерина II, когда сказала, что нет народа, о котором было выдумано столько лжи, как о народе русском. Ну, я имею в виду, конечно, это пьянство, которое считается национальной исконной чертой русского народа. Это тоже ложь. Водку завезли купцы из Генуи в 1428 году, и авторы водки – это, конечно, арабы, это общеизвестно. Вот, пожалуй, вот эти такие внешние обманы, без которых нам никуда не обойтись, потому что это было обмануто целые народы, в частности, и в нашей стране. Но, тем не менее, хотелось бы это тоже уточнить и перейти уже конкретно к фактору отдельно взятого вот Мюнхгаузена.
Угу. Ну вот раз мы все-таки о внешнем заговорили, я вам такой вопрос задам. Вот есть такой профессор психологии, американец Дэн Ариэли. Думаю, вы его знаете, да? И вот он исследовал так называемую вот предсказуемую рациональность. И несколько опытов проделал в этой области и пришел к выводу, что все люди врут. Ну, врут по чуть-чуть. И был у него такой прекрасный опыт, когда он на большом количестве людей проверял тоже возможно, как бы влияние на вранье, подталкивал людей к вранью, причем подсаживал человека.
Провоцировал,
подсаживал человека, провокатора. И если люди видели, что провокатор врет и остается безнаказанным, то эта группа людей тоже ну, как бы это провоцировало их на вранье, да?
Ну, брал пример за разные.
Да. То есть если как бы кто-то из этого социального круга врет, то врать начинают все. А если приходил человек, который был не из этого социального круга, не из этого университета, ну, неважно, то, наоборот, люди сплочались и меньше врали. О чем говорит, собственно говоря, этот опыт, и как его можно притворить в жизнь?
Здесь несколько аспектов. Я бы никогда бы... Это, мне кажется... Ну, мне вообще кажется, любая провокация – это неэтично. Мне кажется, этот опыт очень неэтичен с точки зрения самой постановки. А во-вторых, конечно, можно это все... Мы позже коснемся и уровней лжи, и видов лжи, и то, что вот мы говорили, как заражается, как вот мнение окружающих очень сильно влияет на окружение. Действительно, люди берут пример. Но в данном случае, да, это такой феномен. То есть люди, к сожалению, только лишь очень сильные в плане, которые имеют свое мнение, самостоятельные, которые имеют подлинный стержень, они могут как бы противостоять обществу, особенно там, где эта вот субкультура подвержены вот этой лживым каким-то ценностям и так далее.
Дорогие радиослушатели, вы можете звонить нам в прямой эфир, задавать свои вопросы. Телефон прямого эфира +7 495 73 73 94 8. И мы продолжаем тему лжи и возвращаемся теперь уже к нашему Мюнхгаузену, да? Будем говорить о личном, о внутреннем.
Да, начнем с того, что такое ложь. Вот ложь – это заведомо осознанное искажение истины для оправдания своих поступков или введение в заблуждение собеседника ради корыстной цели. Ну, мне другое нравится определение лжи. Ложь – это мертвая правда. То есть ложь – это неправда. Но мы вспомним, кстати, Тютчева: «Как сердцу высказать себя, другому как понять себя, поймет ли он, чем ты живешь, мысль изреченная есть ложь». То есть если вот так посмотреть, то все, что мы проговариваем, все это, конечно, не соответствует вот той истине, той правде, которую мы ощущаем и которую мы хотим высказать.
Угу. То есть помолчим сегодня в прямом эфире.
Между прочим, молчание тоже форма речи, это я уже говорю как терапевт. Когда, возвращаясь вот к молчанию, когда клиент молчит, это тоже о чем-то говорит. И когда клиент лжет, это намного интереснее даже, когда, чем он говорит правду, потому что когда он лжет, значит, есть тому причина. И анализируя, истолковывая, интерпретируя эту ложь, очень интересная истина открывается. Как бы это парадоксально ни звучало.
А если ложь – это намеренное искажение правды, всегда ли мы знаем правду? Всегда ли мы способны реально воспринять истину?
Давайте так, я пример приведу, тоже вот вы уже говорили. Значит, возьмем нашу величайшую книгу, значит, Ветхий Новый Завет. В Ветхом Завете к царю мудрейшему Соломону пришли две женщины. Значит, контекст следующий. Две женщины родили ребенка, и одна женщина задавила ребенка ночью, и он умер. Пока другая спала, она поменяла ребенка. Живого ребенка взяла себе, а мертвого отдала ей. И вот они пришли судиться к царю Соломону. И очень долго, в общем, ругались, кричали. Царь Соломон сказал слуге: принесите меч. Значит, когда принесли меч, женщины удивились. Он сказал: сейчас я разрублю ребенка и каждому дам по половинке, если вы так уж настаиваете, что это ваш ребенок. И вот как вы считаете, кто сказал, кто отказался от ребенка? То есть именно та женщина, которая сказала, что, которая родила ребенка, она стала на колени и сказала: нет, это не мой ребенок, это ребенок ее. После этого, конечно, Соломон отдал ей ребенка. То есть вот эта искаженная ложь, важны причины, что там кроется, почему, вот вы сказали, да, искаженная ложь, что подвигает на человека, да, иногда вот такие моменты могут быть.
Вот нам на СМС-портал пишут: ложь – это защитная реакция, признак неуверенности.
Да, конечно, да. Причин, ну вот мы можем, почему люди лгут, да? Чтобы не причинить зла другому, чтобы защитить тех, кого любят, чтобы оградить свой внутренний мир, чтобы избежать наказания, чтобы получить выгоду, чтобы казаться лучше, чтобы получить удовольствие, чтобы защитить свои интересы, добиться правды из робости, из чувства вины, из страха, из стыда, вот из чувства неуверенности. И многие, чуть позже, может быть, мы какие-то коснемся, когда будем говорить об уровне лжи или о видах лжи.
Давайте послушаем звоночек. Добрый вечер, в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, да, вот, а можно вот, если вас чуть-чуть поторопить, вот по поводу видов лжи, вот скажите, пожалуйста, если человек, вот, допустим, ну, как бы это уже там бывшая моя девушка, да, но я неоднократно с таким сталкивался, так. Значит, вот человек мне в лицо говорит, допустим, что вот он там, ну, как-то, ну, то есть происходит ситуация, когда я узнаю, что у нее есть какое-то параллельное общение с какими-то мужчинами, да, так, допустим,
да.
Ну, и когда я говорю, ну, как-то, ну, расскажи об этом, да, то есть человек не говорит, и только вот после, ну, какого-то времени серьезного конфликта, когда ситуация обостряется уже, ну, вот что, или-или, и вот человек признается, и в итоге там выясняются, ну, вообще ужасные вещи, вот как можно объяснить такую ложь?
Угу, спасибо.
Давайте мы поговорим, если вы хотите.
Да, я очень хочу, вот честно, у меня прям вот тревожит эта ситуация, потому что я, то есть... Ну,
я,
наверное,
понимаю,
это уже было раз 5 или 6.
Я понимаю ваши переживания, вы совершенно объективны, справедливые переживания. Как к вам обращаться?
Виктор, мне можно.
Да, хорошо, Виктор. Виктор, вас задевает то, что именно вас она обманывает, или то, что она не может проявлять такую слабость и не может вам сказать правду?
Вы знаете, меня и то, и другое задевает, но в большей степени, наверное, ну, то есть, если человек. Я считаю так, что если человек совершил какую-то, ну вот. Ну, ошибку, да, он оступился, но если он искренне об этом признался, да,
да.
То, ну, наверное, можно как-то простить, я могу это понять.
А это благородно, человек,
да. Да, когда человек подчищает следы, понимаете, а потом, ну, то есть у меня вот так все время было, много раз уже, что человек сначала подчищает следы, а когда вот какими-то путями, ну, я айтишник, в общем, короче, я могу, ну, какую-то информацию добыть, если мне нужно, да, с компьютера, и я, когда я уже ставлю перед фактом, что, ну, блин, ну, это же было, ну, абсолютный ложью, и вообще это ужасно, и только тогда вот как-то... Причем нет никакого осознавания, понимаете, самому
удивительное... Да, к сожалению, да, да.
Что человек, как бы, он не считает, что он сделал что-то плохое, как бы, ну, что это нормально, что, как бы, ну, все так делают. И самое главное, он говорит, что это моя личная, ну, как бы, зона комфорта, да. Ну, то есть, ну, я таких вещей... Ну, я не знаю, может быть, это сейчас так, ну, принято, то есть, как-то, ну, мир поменялся, что ли. Просто меня учили несколько другим традициям, допустим, что если тебе лгут, то, ну, как бы это уже предательство.
Да, Виктор, так... вас хорошо учили, вас хорошо воспитывали, и вы держитесь этого уровня, я думаю, ваше... девушка немножко рано или поздно вырастет до вашего уровня. А пока что, видите, здесь ситуация очень такая, она понятная, с одной стороны, это такой, ну вот, ложь ради того, чтобы вас лишний раз, может быть, не травмировать или же не задевать. Но здесь еще может быть такое просто психическое расстройство, то есть именно... В психической структуре этой девушки могут быть какие-то раны или травмы, или же какое-то вот отклонение, которое ей просто не позволяет. И здесь нужна вот психологическая помощь, или же парная, вот в парную сессию вы можете подойти, найти какого-нибудь квалифицированного специалиста, или с ней поговорить, потому что она же вам зла не желает, она же вас, в общем-то, ограждает, как вы говорите, подчищает. То есть, значит, она вас любит, она как-то вот вас бережет, но в то же время она как бы вот вас так предает, в кавычках, я здесь с вами согласен. Если вы ее любите, вы ее любите, то нужно как-то постараться с ней сохранить отношения, но прорабатывать, надо это проработать, надо сходить к специалисту и решить, на парную сессию вы вместе можете прийти, или индивидуально вы можете прийти, или она может прийти, и разобраться. Если это ваши глубокие отношения, то за них надо сражаться, потому что это повезло в жизни, пусть даже с этими слабостями, которые, конечно, тяжело иногда простить. Но если это случайный человек, тогда можно просто как бы сохранить вот эти отношения и остаться друзьями. Ну, как вот вы считаете?
Вот мы сейчас коснулись темы, да, о том, что недоговоренность может быть враньем. Это важно.
Это две формы лжи, да. Это когда искажение, когда сокрытие. Сокрытие. То есть вот это вот не договорить, это и есть одна из форм лжи. То есть если мы разделим ложь на две формы, то вот это вот сокрытие, да, да. То есть, но трудно иногда осуждать, потому что, опять-таки, вспоминая псалмопевца Давида, «всяк человек ложь», он говорил. То есть мы действительно, к сожалению, ложь пронизывает все стороны жизни. И за последние десятилетия, кстати, это исследователи исследуют, и у нас, и за границей, уровень лжи, он как бы очень до невозможности поднялся. Ну, если уж я говорю во времена Шекспира, да, «Боже, Боже, до чего изолгался мир», то сейчас вот такой афоризм есть: «Не верь ничему, что ты слышишь, и лишь половине того, что ты видишь». То есть только глупые и наивные люди воспринимают все услышанное и прочитанное как правду. Вот Виктор прав, да, все перевернулось в нашем мире. То есть, казалось бы, нам говорят и проповедуют через, ну, про телевидение я не говорю, это главный лжец и главный источник дезинформации в наше время. Я еще, ну, вот по поводу, потом я об этом отдельно скажу. То есть, получается так, что нам говорят, а если мы этому верим, то, значит, мы глупые, наивные люди. То есть, казалось бы, должно быть все наоборот, да, если мы говорим, нам надо верить друг другу. То есть вот это тоже один из тех глубочайших расколов, которое произошло в нашем обществе, в том числе и в западном обществе, что вот не нужно верить. Получается так. И, к сожалению, практика показывает, что действительно очень много лжи. То есть уровень лжи мошенников и лжецов, но сегодня я бы хотел ограничить, не говорить про мошенников, а говорить именно про лжецов. Может быть, даже иногда милых лжецов.
Милых лжецов. Давайте послушаем еще звоночек. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я хотел бы провести разграничение. Вот есть ложь, которая имеет намерение ввести в заблуждение, а есть, так сказать, тьмы истин, низких истин нам, да, дороже нас возвышающий обман.
Да, Пушкин.
Поскольку заявлено барон Мюнхгаузен, вот наш великий Марк Захаров, он как попытался сказать Янковскому, который играл Мюнхгаузена, что вы посмотрите, во что бы превратилась жизнь, если бы все вокруг было только факты, действительность. Попытайтесь мыслить более широко, попытайтесь применить полет фантазии, и тогда вы будете по-другому глядеть на реальность.
Спасибо.
Ну, такой творческий подход. Почему? Между кино – это великая ложь, великая иллюзия кино, искусство. Да, это хорошо. Ну, понимаете, мы хотим же, в том числе и обмануться. Мы идем в кино, но это же полностью выдуманная иллюзия, выдуманная ложь. Мы идем в театр и платим за это деньги, чтобы нам обманывали в плане чувств каких-то или еще что-то такое. То есть, как бы мы переживаем, мы плачем, а как бы в личной жизни, ведем себя иногда совершенно по-другому. Да, да, творческий подход, он подразумевает, конечно, элементы лжи, фантазии, то, что вот вы говорили, оно как бы естественно.
Все-таки это, хочется отграничить ложь от фантазии. Вот мне лично очень хочется, я не очень понимаю, где эта грань. Когда мы говорим о творчестве, это понятно. Угу. Все творческие люди питаются фантазией, иначе бы не было создано ни одно произведение.
Ну вот вы сказали про эту грань. Там, где это вот творчество, может быть, там тогда это может быть допустимый элемент такого вымысла художественного, так называемой фантазии. Там, где это, может быть, идет не во вред человеку, там это возможно. Там, ну, вот дети, например, фантазируют, да, ну, и хорошо, и креативность, творческий мир развивается. Но главное, чтобы это вот, видите, вот эту грань, где уже идет, это превращается во зло, а где это идет вот возвышающий обман, там, конечно, нужно рассматривать.
Это сложно тоже, например, реклама. Что это? Мы видим рекламу на телевидении, нам там всегда врут. Что это? Творчество это? Искусство ли это реклама? Есть искусство рекламы?
Да, я согласен, искусство рекламы, там так называемые «золотые львы», да, если я не ошибаюсь, там, пожалуйста, там любые, кстати, там, которые побеждают призы, они никогда не будут показаны по телевидению. Но вот на Западе уже давно и телевидение присутствует, и реклама, у нас это только-только начинается. Вот я говорю про тех, цитирую тех специалистов, которые очень хорошо изучили рекламный рынок, известные люди, да, допустим, вот Маршал Маклюин. Цель телевидения или, в частности, телевизионной рекламы, эксплуатировать и контролировать общественное сознание, манипулировать общественным сознанием, держа каждого в состоянии бессилия и зависимости. Жорж Дюмаэль. Телевидение или та же самая реклама – сильнейшее средство давления и оболванивания, в основе которого лежит представление о человеке как о самом тупом из животных. Вот такое отношение к нам, к потребителям. Это говорят специалисты, высочайшие специалисты на рынке телевидения и, в частности, рекламы.
Давайте звоночек еще возьмем. Добрый вечер.
Добрый вечер, друзья. Александр из Подмосковья. Ну, короткий вопрос. Вот скажите, если сейчас люди стали более лживые, лжут все подряд, это как бы форма нападения, атаки, или это способ защиты, то есть, чтобы не стать уязвимым, там, сказать правду,
вот. Спасибо, понял вопрос.
Есть, конечно, есть ложь именно как акт агрессии. Чтобы, то есть есть, вот, давайте немножко классифицируем категорию. То есть в данном случае идет именно агрессивная ложь, как акт агрессии причинит вред, присвоит заслуги кого-нибудь или так далее. То есть есть невинная ложь. Да, например, я устал, я уже не могу сидеть в гостях, у меня голова разболивается. Я же не могу сказать, вот я могу сказать, я прекрасно провел у тебя время, мне жаль, что как бы, ну, я должен идти. Вот такая невинная ложь, как бы, чтобы не обидеть.
Например. То есть здесь все-таки важен умысел и важно соблюдать приличие.
Да, если сознательно идет сознательное искажение во вред, именно умысел, чтобы вот причинить вред или же в корыстных целях использовать человека, то есть когда вот по поводу уровня лжи, мы чуть попозже, наверное, коснемся, там я чуть подробнее об этом скажу. Я могу сказать, даже вот есть специальная памятка, вот я нашел, специальная памятка лгунам, как лучше врать. Если хотите, я зачитаю. То есть, ну, их немного. В первую очередь, убедите себя в том, что не делаете ничего плохого. Смотрите собеседнику прямо в глаза. Говорите четко и уверенно. Продумывайте все возможные варианты последствий вашей лжи. Значит, основывайте свою ложь на достоверных фактах. Врите всем одинаково, ну, чтобы не попасть на лжи. И вот такой вот, кстати, более добрый такой вариант. Старайтесь не обижать никого своей ложью.
Вот на СМС-портал нам пришло сообщение. Даже соврать могу на работе, не то что не договорить. Но это нормально. Про какую ложь мы говорим?
Да, совершенно верно, чтобы не было иногда конфликтов на работе, это одна из распространенных видов лжи, чтобы снять конфликт, да, это ложь на работе, допустим, человек должен был выполнить ряд обязанностей, не выполнил, а начальник у него самодур, он, конечно, ему скажет, выполнил, он скажет, да, я выполнил.
Но это приемлемая ложь, по-вашему?
Ну, в данном случае, если это не разрушительно для самой корпорации, то и, как бы, можно это решить, ну, как бы избежать более таких тяжелых последствий. Почему и нет? Почему бы и нет?
А вот Уильям Блейк сказал, правда сказанная злобно, лжи отъявленной подобно. Есть люди, которые любят рубить правду матку. Тоже ведь сложно с этими такими людьми жить.
Конечно, это вот мы будем, наверное, во второй части передачи говорить. Это люди уже, конечно, с немножко с такими отклонениями психическими, ну, расстройствами.
И тогда поговорим о том, как жить тем людям, которые любят рубить правду матку, и как жить с тем людям, которым приходится с такими правдорубцами общаться.
Да, и которые обманывают сами себя, самообман. Это тоже очень важный такой аспект лжи.
Ну вот сейчас делаем перерыв на новости и поговорим о лжи и о таких разных интересных моментах, связанных с этой темой.
Вместе с психологом.
Добрый вечер. В Москве 22 часа 33 минуты. Это программа «Вместе с психологом». У микрофона я, Елена Дроговцева. Как всегда, в среду со мной в студии представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» психотерапевт Дамиан Синайский.
Добрый вечер.
Добрый вечер еще раз тем, кто к нам сейчас присоединился. Мы сегодня говорим о лжи и о синдроме Мюнхгаузена. И перед перерывом мы начали говорить о людях, которых мы называем правдорубцами, о тех, кто любит рубить правду матку. Как таким людям жить и как жить тем, кто вынужден постоянно с ними общаться?
Сложно, наверное, с такими людьми жить. Это я могу понять. То есть... Здесь нужно, опять-таки, рассматривать каждый отдельный случай. То есть это может быть, опять-таки, вот то, что касается, требуется помощи психолога. Если человек говорит правду матку, как вы говорите, чувствуя при этом свою исключительность какую-то, что вот он такой вот особый, и он имеет право говорить, то здесь нужно задуматься, насколько эта правда его... абсолютное. То есть правда абсолютно быть не может, да, как и вот и истина. У каждого человека своя истина. То есть это своя призма, свое преломление. И поэтому мы один и тот же факт, да, допустим, вот идет дождь, один скажет: ой, какая отличная погода, дождь идет, как хорошо, я сейчас вот каминчик, плед укроюсь и буду там читать стихи. А другой скажет: дождь, грязь, лужа. И оба будут правы. То есть если вот этот мы переложим на момент ситуационный, то, соответственно, кто как может интерпретировать. Но тот, повторяю, тот, кто говорит, режет и бьет сходу, невзирая на лица, на тактичность, то есть сказать там грубые слова женщине, да, мужчине, когда говорит, он тоже говорит правду, но насколько этически это выдержанная правда там. Ну, много нюансов. У меня в практике есть клиент, который... именно из-за своей исключительности считает, что люди, вот коллеги, они немножко недостойны его, они немножко не соответствуют уровню. То есть, значит, здесь нужно работать с ним. Насколько эта правда, она нужна ему самому, прежде всего, насколько она разрушительна. Правда бывает иногда очень разрушительна. Или же, вот, например, тоже в практике мне коллега рассказывал, но уже из врачебной практики. Значит, приходит жена у мужа гонорея, допустим, и которую он случайно связи, там, беспорядочной, заразился. И, соответственно, жена приходит к врачу лечащему и говорит, в чем причина. Врач сказал неправду, чтобы сохранить семью.
Вот на СМС-портал нам пришло сообщение. Вы знаете, наверное, лучше рубить правду матку и быть психом, чем врать, изворачиваться и быть конченным мерзавцем.
Отлично, отлично. Две крайности. Вот то, что вот сейчас вы сказали, Елена, это две крайности. Две крайности, они всегда совпадают на каком-то уровне. То есть говорить правду матку или же лгать до умопомрачения – это две крайности. Соответственно, крайности – это всегда неуместно, это всегда излишество. Значит, нужно идти куда-нибудь вот ближе к гармонии, какой-то золотой середине, и всегда смотреть от ситуации, это все может зависеть.
То есть немножко привирать, недоговаривать?
Нет, нет, зачем? Зачем? Нет, нет, вы меня не поймайте, Елена, не надо ни привирать, ни придумывать. Я просто еще вот такой психологический аспект тогда раскрою. Значит, вот смотрите, есть, то есть ложь – это всегда, или обман – это всегда точка соприкосновения внутреннего и внешнего миров отдельно взятого человека. То есть внутренний мир, соответственно, это убеждения наши, фантазия, субъективно воспринимаемая реальность, как мы каждый воспринимает окружающую реальность сами субъективно. Соответственно, внешний мир – это мир разделенных убеждений, в коллективе, да, всеми людьми, ну или большинством. То есть это именно то, что касается реальности. Вот когда сталкивается внешний мир и внутренний мир, тогда мы можем, первое, лгать, обманывая других относительно своих внутренних убеждений, или же как бы приспосабливаясь, которые не соответствуют нашему внутреннему миру, а, к сожалению, мы должны учитывать правила общества. Или же, второе, обманываем себя, искажая информацию, которая приходит из внешнего мира, в наш внутренний мир. То есть вот, вот эта вот точка соприкосновения, вот отсюда начинается понятие лжи. Мы позже будем говорить, как воспитывается ложь в у детей. Это тоже очень интересно. Но в данном случае вот этот психологический аспект, он очень важный. Каждый человек по-своему преломляется вот эта точка соприкосновения внутреннего и внешнего, когда он начинает вот лгать или же фантазировать или обманывать.
Это как в теории права. Наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого.
Да, хорошо. И вот по поводу количества, вот то, что, например, ну, у нас тоже такие же, наверное, совпадения. Вот в США 90% опрошенных обманывали в жизни по поводу своих чувств, доходов, достижений, интимной жизни, возраста. То есть я уж не говорю про президентов, министров и депутатов. Эти люди постоянно лгут. Ложь ради обман, ради сексуального удовлетворения. 60% девушек, первый раз вошедшие в сексуальную связь, были обмануты мужчинами, чтобы добиться от них этого сексуального удовлетворения. 92% студентов признались, что лгали в отношении своего сексуального партнера, неважно, девушка или парень. Соответственно, 65% американских супругов изменяют и лгут, 75% британских супругов изменяют и врут. То есть, ну, иногда ложь страшнее, чем сама измена. Ложь на рабочем месте, вот чтобы мы об этом говорили уже, да, каждый тоже, чтобы конфликта не было. Про ложь рекламодатель очень хорошо еще сказал Джерри Делфимен. К 10 годам все становятся довольно циничными. Мы рождены и обмануты. То есть очень такой сложный такой момент, который каждый из нас отвечает, видимо, по-своему.
Угу. Вот, по-моему, премьер-министр Великобритании сказал, что есть ложь, наглая ложь и статистика. Да? Вы примерно к этому пришли. Дорогие радиослушатели, вы можете писать нам свои вопросы на смс-портал +7 925 888 8948, позвонить нам в прямой эфир и задать вопрос по телефону +7 495 737 3948 и написать нам на Твиттер «Собака говорит МСК».
Я продолжу, вот, может быть, то, что вот по поводу рекламы. Просто я не против рекламы, я не против каких-то коммуникаций. Но нам нужно при этом иметь свой какой-то иммунитет и размышлять собственное мнение, подлинное мнение, личность. Потому что рекламщики вот в Америке дошли до такой степени наглости, да, что они шоколадки для детей изготавливали в виде сигарет. То есть они потенциально потребители своих выращивали на уровне 3, 5, 7, 10 лет детей. Хорошо, что родительское сообщество возмутилось и как бы прекратилось это безобразие.
Давайте вернемся потом к вопросу родителей и детей. Сейчас примем звоночек. Добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Максим.
Да, Максим.
Вы знаете, вот, по поводу лжи, мне кажется, что это и не хорошо, и не плохо. Это зависит от обстоятельств, от ситуации. Ну, допустим, есть медицинская ложь, что понятно, есть ложь во имя спасения. А вот есть ложь манипулятивная.
Да.
В данном случае, мне кажется, все зависит от того, насколько человек себя кем ощущает. Потому что если кому-то известен императив, то он, допустим, не приступает к себя благодаря разуму. Если кто-то рожден, как говорил Кант, с простым умом, он тоже себя не может обмануть. Если человек темный, как в чувствах, темный в мыслях, он обязательно будет обманываться, причем и обманывать других неосознанно.
Здорово, Максим, здорово,
согласен. Создается картина, что жизнь такая, сама все плохая.
Да, здорово.
Да, спасибо за вопрос.
Я согласен полностью, вот Максим очень четко и очень так ясно все разложил. Действительно, все зависит в конечном итоге от отдельно взятого человека. Как... Поэтому вот мы же хотим обманываться, действительно мы хотим обманываться. Посмотрите, люди, которые вот несли в эти МММ и прочие финансовые структуры деньги, то есть вот эта жадность, честолюбие, глупость, это вот те ключики, которые пользуются лжецы, мошенники и обманщики. То есть один величайший, условно говоря, был такой Виктор Люстик, он дважды продавал Эйфелеву башню. То есть можно себе представить, на металлолом.
Притом, звезды люди продают, что только не продают.
Да, ну представляете, то есть нашел старьевщика, это в истории сохранилось его имя, Андрей Пуассен, и сказал, вот как бы я агент правительства, пожалуйста, на металлолом продаем. Он у него купил, но потом не сообщил в полицию, потому что стыдно было. И этот Люстик Виктор второй раз продал эту Эйфелеву башню, но тот уже был умнее, тот пошел в полицию, его как бы арестовали. То есть Джордж Паркер в Америке продавал статую свободы, притом готовил документы, что вот есть авторские права, есть наследники вот этого архитектора. Бруклинский мост два раза в неделю продавал иностранцам, которые там туристы, путешествовали по этому мосту. И нормальные покупали, и как бы пока наконец-то его тоже не арестовали.
А вот хороший вопрос к нам пришел на СМС-портал. Ложь в разные моменты времени, в зависимости от обстоятельств, та же ложь становится вдруг правдой. Есть искажение реальности, есть истина.
Вот это да, вот это очень хороший поворот. Очень интересно, мне тоже нравится фраза, что факты меняются во время процесса. То есть то, что касается вот сегодня фактом, действительно, завтра может уже быть не фактом. Может, то есть вот этот момент диалектический, так называемый. То есть мы сами, да, вот, Елена, мы сами вот сейчас пришли на эту передачу одними людьми, а выйдем после передачи другими людьми. То есть мы уже изменились. И какая-то призма уже будет преломление. То есть окружающий мир немножко видоизменится. Очень хороший разворот вопроса. Если бы вот позвонил, можно было бы диалог очень интересно получился бы.
Дорогие радиослушатели, звоните, задавайте нам ваши вопросы. Наш телефон прямого эфира +7 495 73 73 94 8. И у меня такой вопрос к вам. Давайте вернемся к истокам, к детству. Какое неправильное воспитание подталкивает людей стать врунами? Может быть, какие-то физические наказания? Может быть, родители как-то себя неправильно ведут? Вот часто говорят о противоречивых сигналах, которые дают родители.
Ну, конечно, все, мы все, как была, помните, фраза, мы все родом из детства. Мы все родом из детства, и все, конечно, основные, фундамент, что ли, характера, фундамент будущей жизни, он закладывается, к счастью или к сожалению, именно в первые годы, а потом уже просто уже развивается. То есть, конечно, на ложь влияет и неблагополучие в семье. Самые разные. Насилие, физическое насилие, какие-нибудь, может быть, просто нейропсихологические аномалии, ну, например, неспособность к обучению, замедленное развитие, приспособленчество, личностные какие-то расстройства психологические. Ну, я уже говорил, какие-то злоупотребления и зависимость. И даже вот когда в терапию приходят такие дети, которые действительно изолгались уже до невозможности, и очень хорошо это избавляются от этого, но там проблема, к сожалению, не этого ребенка. Этого ребенка можно проработать, но он опять приходит в эту же среду, в семейную, или же в ту субкультуру. Вот у меня сейчас тоже клиент, ему 19 лет, по-моему, или 20 лет. Вот он очень сильно потерял, как вот какую-то травму получил, и вот мы сейчас разбираемся. И он, вот это столкновение миров, внутреннего и внешнего, о которых я уже говорил, довольно-таки болезненно для него сказалось.
Ну вот давайте как-то конкретизируем. Вот пришел ребенок.
Да.
Я спрашиваю его, что ты сделал не так, там, что случилось? И он мнется, и потом говорит мне, что он сделал что-то крайне плохое. И да. Как я должна поступить? Я так понимаю, что если я его накажу, у него в следующий раз он будет бояться сказать мне правду и начнет врать.
Конечно.
То есть физические наказания и неприемлемы в такой ситуации. И ругать его за то, что он признался в том, что он совершил какой-то плохой поступок, нельзя.
Категорически, да. Набоков писал, по-моему, в «Других берегах», что ни в коем случае не надо наказывать детей, неизвестно, какое будущее их ожидает. Но действительно, мы не знаем, что вот ожидает наших детей. Если мы еще будем с рождения наказывать, какое-то насилие проявлять, то что будет с ними в будущем? Категорически нужно просто разговаривать и попытаться объяснять. Но там есть, давайте, если уж мы на эту тему заговорили, я проговорю по поводу этапов развития вот этого обмана, как ребенок становится лжецом, потому что, естественно, дети не рождаются лжецами, они им становятся в периоды социализации. То есть раннее детство – это 2-6 лет. Это ложь, как, кстати, неотъемлемая часть психического развития. То есть стремление иметь право, собственное право от родителей. Это вот тот самый, может быть, мощным фактором формирования собственного развития своего собственного эго. У Бродского это есть тоже по поводу того, что вот мы говорили, что вот ложь, какая-то скрытая тайна, которую родители не знают, очень сильно дает какой-то личностный момент. Но здесь такой момент очень важный, да. Мы же, когда дети маленькие, они воспринимают родителей как таких могущественных, таких сильных, которые всегда помогут, всегда чувство безопасности. Пример. Да, вот эта зависимость какую-то дает. И когда они начинают что-то вот по-детски, ну, ребенок не вытер губы с шоколадом, да, переел шоколад, ему говорят, ну, зачем ты съел шоколад? Он говорит, а я не ел шоколада, да, при этом как бы не замечаешь, что у него губы в шоколаде. Ну, милая такая ложь, что с него взять, допустим, да. То есть, но он должен понимать, что, что родители не такие всемогущие, они не могут как бы наперед знать, и они могут также и ошибаться. В частности, это может ребенку более стать самостоятельным и какое-то вот свое развитие, соответственно.
А вот, извините, я вас перебью.
Самостоятельность, да, и собственные механизмы самоконтроля. То есть они начинают уже потихонечку социализироваться.
А вот если пятилетний ребенок врет, всегда ли это плохо?
Вот я на своем примере, нет, зачем, я на своем примере могу объяснить. Я научился врать, вот, наверное, все-таки в латентном периоде, хотя нет, наверное, все-таки в детстве, как раз вот 2-6 и 6-12 лет – это латентный период. Тогда, значит, были мандарин, по-моему, или апельсины с братом, и что-то было, по-моему, вредно для здоровья, и нам давали как бы поштучно. А брат узнал, где прячут родители, говорит, давай наедимся. Я говорю, как, а пап с мамой же запретили. Он говорит, да не, ничего не скажем, они не узнают, там столько много как бы апельсинов. Вот, и вот я помню этот момент, вот для меня вот этот мир внешний и внутренний столкнулся на уровне вот своего брата родного, что как же вот можно солгать, и родители это не узнают. Да? И вот с тех пор, вот с того момента, видимо, какая-то вот у меня началась тоже своя собственная какая-то личностная вот, социализация. Но уже в этом периоде, кстати, вот 6-12 лет, посмотрите, игры спортивные, футбол-то там просто учат лгать, как обмануть соперника. Просто по-другому не может быть. Я не знаю, там карты, шашки, шахматы. Это все как бы настроено на то, чтобы обмануть соперника. И ты герой, если ты обманул соперника в спорте. Но другой вопрос, вот, ну и, соответственно, чтобы закрыть эту тему, это уже в юности, 12-18 лет, там уже, конечно, конфликт очень серьезный между правдой и ложью. Там уже можно упрекнуть даже родителей, что родители очень лживые, лицемерные, да? Допустим, что-нибудь нужно там маме там, или отцу, ну, скажи, что ты заболел там или еще что-то такое. Или же особенно, когда ребенок, у меня в терапии есть такой клиент, он в 12 лет лежал в больнице, тяжело заболел, к нему его навестил папа. Пришел с женщиной, значит, не с мамой, с другой женщиной. И когда пришла мама, сказала, приходил ли папа, он говорит, да, приходил. А он один приходил? Нет, он приходил с женщиной. Скандал, конфликт в семье. Но он сказал правду. И вот это вот, после этого он начал разочаровываться в отце, что потому что мать сказала сыну, что ж ты мне не сказала, отец сказал, ты гад, предатель, ты меня предал и так далее, и ребенок просто им перестал верить. А сейчас этому ребенку уже 32 года, в очень сложном состоянии человека психическом.
Давайте возьмем звоночек. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот есть какие-то гендерные различия по поводу вот количества и качества лжи? Вот просто мне кажется, что даже увлеченная ну, в какой-то безобидной лжи женщина, запертая в угол, она способна учинить ну, огромный скандал, да, ну, то есть не склонна к покаянию совершенно. И очень болезненно это воспринимает. Ну, мужчина может как-то на тормозах, там, шутка или как-то, или даже признаться. И вот это гендерное различие. И второй вопрос. Что по поводу детектора лжи? Так ли он эффективен? Полиграф, спасибо большое.
Спасибо вам. Значит, может, Елена, вы попробуйте вот по поводу гендерных, значит, мужчины и женщины, есть ли они отличия? Вот вы тоже
На мой опыт, все очень субъективно, на мой опыт, женщины врут больше. Мне кажется, все-таки с женщинами в этом плане труднее. Дружить с женщинами, мне кажется, труднее. Но все это зависит от личности. Вообще, так ли нужно всегда добиваться правды? Очень важный вопрос.
Да, мне кажется, вот по поводу вопроса, два вопроса, очень хороших вопроса, классные, значит, по поводу гендерных. Мне кажется, это даже очень выдающие ученые конкретно не скажут. Есть различия, мы готовим эту передачу, между мужчиной и женщиной на всех уровнях. Там есть очень интересные наблюдения, но мне кажется, вот то место психики в душе, где зарождается мысль и где зарождается, в том числе вот желание, может быть, это обмануть. Мне кажется, вот там пол им есть или нету, вот это очень сложно. Особенно это касается там, где с половой идентичностью проблемы. Да, если мы продолжим это вот развитие, то есть какой ориентации придерживается этот биологический мужчина и кем он является там на самом деле, там биологическая женщина в символическом каком-то пространстве. Поэтому вот если вы говорите, что женщины больше лгут и обманывают, мне кажется, и мужчин не меньше. То есть вот по поводу вот этой же самой статистики, мужчины, к сожалению, просто, как вы говорите, они более спокойно к этому относятся. Они, эта женщина, когда обманывает, она переживает, чрезвычайно переживает. А мужчины, ну, так и должно быть, почему бы и нет. Ну вот, и был случай в моей практике, когда мужчина изменял, а женщина хотела разводиться. И она, но тем не менее, она сказала ему, вот смотри, вот как бы факты какие-то привела. Он говорит, нет, это просто вот там секретарша, вот по работе у нас был корпоратив и так далее. И, соответственно, это есть одна из форм лжи, тоже вот в классификациях. То есть она поддержала чужую ложь, чтобы не разрушать семью.
Вот действительно, в ситуациях семейных, в личных отношениях всегда ли так нужно выяснять правду? Может быть, есть более важные вещи?
Да, я, позвольте, вот по поводу детектора лжи, просто два вопроса было сказано. По поводу детектора лжи, он как бы, опытных профессионалов, конечно, они могут обойти это все-таки машинку, это оборудование. В каких-то случаях, как один из инструментов, чтобы вывести на чистую воду, это да, как один из инструментов, но как вот такой гарантированный, что вот да или нет, человек может просто быть честным, максимально честным, и эмоционально переживать. И детектор лжи покажет, что лжет человек, там, ну и так далее. То есть там способов... Смотрите, всегда, знаете, как это антивирус? Всегда на вирус найдется антивирус, всегда на какой-то закон, да, значит, третий закон Ньютона, на всякое действие всегда найдется противодействие.
Всегда бывают исключения.
А исключения тем паче, да, тем более бывают.
Угу. А по каким признакам можно определить лжеца? То есть движение глаз,
да, рук, я вот по памятку лжеца читал. Вот, если, да, как правило, ложь – это когда сознательно идет ложь, какие бы люди испорчены не были, циниками, мошенниками. Есть высочайшие, конечно, значит, представители этой лжи. Это политики, которые действительно люди же им верят. Посмотрите на наших властителей дум политических. И они управляют таким образом, да, и это как в хорошем магазине. Хочешь вот эти ценности, иди в эту партию, читай эту газету. К сожалению, вот именно вот этот момент, он очень важен. Почему я говорю, чтобы мы имели каждое свое мнение на уровне психологии, чтобы нам, вот если я говорю языком той газеты, которую я читаю, и проповедую те ценности, которые я читаю, это значит, это чужие ценности, это не мои ценности. Соответственно, еще раз, свою собственную субъектность, свою собственную личностность, вот это сохранить бы и будет очень здорово. А по поводу ложной манипуляции и проповедники те же самые, высочайшие мошенники, там, где, то есть вот мы говорили немножко про уровень лжи, да, есть просто первый уровень лжи, когда манипуляция идет другим человеком без намерения повлиять на его убеждения. Ну, и там или дети, или такая безобидная ложь. Соответственно, второй уровень уже включает осведомленность обманщика или лгуна об убеждениях собеседника. И лжец может поменять эти убеждения через манипуляцию, создать у своего собеседника новые убеждения. И, соответственно, вот эти самые продавцы есть, роскошные продавцы, которые могут любую машину как бы манипулировать честолюбием, каким-то тщеславием, пафосом, то, что называется, очень дорогую машину с очень дополнительными дорогими опциями продать и как бы даже не заикнуться. Третий уровень лжи. То есть там идет очень сильное осознавание, что идет манипуляция, влияние на убеждение собеседника, но там уже есть и вербальное, невербальное, и бессознательное, и бессознательное. То есть там собеседник верит лгуну, что лгун верит в то, что он лжет. Вот такой высший пилотаж есть.
Вот нам Сергей пишет на СМС-портал, а как быть с тем, если я постоянно обманываю сам себя? Люди часто обманывают сами себя, и в это
верят. Да, это вот самое неприятное, когда вот этот самообман происходит, потому что действительно иногда мы даже хотим себя обманывать, к сожалению, потому что нам трудно иметь свое мнение, нам трудно иметь самостоятельность, взять ответственность за свою самостоятельность, за свою свободу. Мы не хотим свободы, мы хотим, чтобы нам лгали, мы хотим вот жить в каком-то защищенном обществе. И, к сожалению, получается так, что на уровне дельцов, политиков, те, которые вот управляют, они, простой человек, просто деваться некуда от этого лжи, но, мне кажется, надо бороться и иметь свое мнение. Самообман, который, если вы хотите избавиться от этого самообмана, работайте над собой, приходите к специалистам, и все будет хорошо.
У нас сегодня в гостях был психотерапевт Демиан Синайский. Мы говорили о лжи. Будем рады услышать вас в эфире с вашими вопросами во вторник, среду и четверг. Это была программа «Вместе с психологом». И надеемся, что вы будете слушать нас.
Всего доброго.
Всего доброго.